Глава 17. В сдвоенном отсеке, который назывался склад, за решетчатой перегородкой виднелись длинные ряды многоярусных стеллажей, большей частью полупустые. За приемной стойкой скучал здоровенный и толстый, как Боров, мужчина с хитрыми свинячьими глазками. Почему-то я с первого взгляда понял, что это и есть местный кладовщик, интендант, коптер, или как там называется здесь эта должность. И что с ним нужно держать ухо востро? Тип с такой рожей запросто обведет вокруг пальца. «Это Наив, знакомься», — сказал Трейв. «Наив, это Сигурд Морозов, он новенький. Выдай ему одежду и спальный комплект, а я пока приму его вещи». «Сам?» — ужаснулся кладовщик, подкатываясь на стуле с колесиками и лениво пожимая мне руку огромной влажной ладонью. «Да, сам. Кое-что сразу заберу в спецхранилище». Кроме схем и трофеев, на склад пришлось сдать почти все содержимое криптора. Трейв прекрасно знал, что входит в состав моего набора. Что-то скрыть не получилось бы. Наоборот, возникли бы вопросы. Куда делся фонарь и один из медпакетов? В итоге лодка, аварийно-спасательный набор, экспресс-аптечка, инструменты, энергоячейки и ракетница перекочевали на полке складского помещения. Мне оставили палатку и спальник, всю одежду, набор походной посуды, гигиенические принадлежности, один медпакет и охотничий нож. Армейские сублиматы, приправы, чай и кофе тоже забрали. Здесь имелся дефицит чистоземных продуктов. Трейв принял даже осколки металла, собранные на месте падения капсулы, проронив, что пласталь в любом виде очень нужна для репликаторов. И он бы не отказался от всей капсулы, хоть полностью, хоть по частям. Было немного обидно расставаться с вещами, которые я уже считал своими. Однако понятно, что во Фригольде, берущем жителей на полное обеспечение, мне они по большому счету не понадобятся. Зато пригодятся тем, кто действительно будет их использовать. Взамен отобранного мне выдали тонкий свернутый в рулон матрас, подушку и одеяло из некрашенной ткани, два новых комбинезона, синий и оливковый, попроще моих, но вполне пригодные с виду, и обувь местного ручного производства. Не густо. Однако вместе с моими собственными запасами все необходимое в принципе имелось. Трейв тщательно составил описи с данных предметов, зарегистрировал меня в Вокс-сети неба и сказал: «Схема и набор мы засчитываем как твой вклад в имущество Фригольда. За трофеи положена награда. Я начисляю тебе 2000 репликационных баллов. Они уже на счете, привязанном к твоему Вокс-профилю». Наив присвистнул. Видимо, сумма была изрядной. «А что с ними делать?» Удивился я. То, что здесь все-таки есть какая-то валюта, неприятно поразило. Из предыдущего рассказа Трейва следовало, что коммуна полностью обеспечивает всех своих жителей. «Это бонусы. Можешь заказать из них что-нибудь из репликационной таблицы, ну или выпить в баре вечером. В общем, разберешься». Наив, понимающе хохотнул. «Только не связывайся со всякими проходимцами», холодно продолжил восходящий, не глядя в его сторону. «Тут я слышал, целый черный рынок образовался. Когда доберемся до этих дельцов, все дерьмо камнееду в пещерах их будет». «А где я буду жить?» «Мужские общие спальни, отсеки с 30 по 40, третий радиус. Найдешь. Вот что делать с твоим подопечным, это, конечно, вопрос». Он задумался, глядя на Кыша, который возился на моих плечах. «У нас тут есть собаки и кошки. Никто не против, но юр, это все-таки не домашнее животное. Испугается, сбежит. А у нас тут дети. Давай поступим так. Сегодня уже поздно, но завтра зайди в научный блок. Там найдешь Анну, это наш биолог. Пусть подумает, что с твоим другом делать. А пока держи вот это, посади его и не выпускай». Трейв протянул мне пластиковую сумку-переноску, вероятно, предназначенную для кошек или маленьких собак. Откуда она здесь взялась? Любопытный Кыш недоверчиво обнюхал переноску, но затем сам влез внутрь и с видимым удовольствием разлегся. Вероятно, путешествие на моих плечах тоже утомило зверька. Темно, сухо, чем незнакомая норка. «Если будут вопросы, скажи, что Трейв разрешил», — добавил восходящий. «Я Воронину уже сообщил. Он тебя сам найдет и все остальное расскажет. Кстати, можешь еще успеть на ужин. Он проходит в кают-компании, это совсем близко». Кают-компания представляла собой просторное помещение с рядами длинных столов, стойкой раздачей и множеством пищевых синтезаторов. В воздухе витали ароматы еды, от которых непроизвольно потекли слюнки. Надо же, Почти земная обстановка. И народу немало. Рассчитанная минимум на 200-300 мест столовая заполнена больше, чем наполовину. Мужчины, женщины, подростки, даже дети. Глядя, как делают все остальные, я взял из стопки пластиковый поднос-тарелку с несколькими ячейками, знакомая штука, и подошел к раздаче. Тут же получил от пышнотелой афро большую порцию чего-то странного, крупные разваренные темно-фиолетовые куски, политые густой белой субстанцией. «А что это?» Я с удивлением рассматривал исходящую паром пористую мякоть. Выглядела она, честно говоря, не очень аппетитно. «Это вообще можно есть?» «Новенький?» Женщина за стойкой внимательно взглянула на меня. «Сегодня привезли. Как звать-то?»
«Час назад. Сигурд».
«Это пещерные грибы в соусе, Сигурд». «Да не вороти нос. Очень вкусные». Она широко улыбнулась. «Добавки захочешь, подходи, не стесняйся».
В дозаторах была паста трех видов. Мясная, рыбная и со вкусом авокадо. А в питьевых аппаратах вода, кола и травяной чай. Не очень густо, конечно, но чего, собственно, ожидать? Выборы земного ресторана? Колония находится в горной, бедной ресурсами местности. Прокормить людей наверняка целая проблема. Интересно, сколько всего народа тут живет? Судя по тому, что я пока видел, не меньше нескольких сотен. Афро не обманула. Пещерные грибы действительно оказались неплохи. Что-то среднее между мясом и овощами. Странный землянистый аромат, но соус, явно имеющий сливочную основу, отлично сглаживал привкус. Я и не заметил, как прикончил их, причем действительно наелся. Видимо, блюдо имело очень высокую питательность. Уже допивал олу, когда напротив приземлился незнакомый мужчина. «Привет, ты Сигурд?» Был он коренастый, широкогрудый и очень плечистый. Плотный, почти квадратный, как мускулистый колобок. Лет 30 на вид. Короткий ежик темно-русых волос, круглое, заросшее густой щетиной лицо. «Да, я». «Я Дмитрий Воронин». Он прищурился, став похож на сытого, довольного кота. «Ты зачислен в мою группу». Мы пожали друг другу руки. С небольшим опозданием моя система высветила его статус.
«Динамит, восходящий. Народ, земля, фригольд, небо. Титул Хейр, ранг бронза. Содержит звездную кровь».
«Хейр признанный. Второй титул по счету. Следующий за ним Танаан равный»,
— прошептал голос.
«Ты видишь титулы ваших восходящих, потому что сам стал частью этого фригольда».
«Откуда сам?» Дмитрий перешел с глобиша на раш. «Я прекрасно понял сказанное. Этот земной диалект был мне таким же родным, как общий язык. И ответил на нем же безо всякого труда. Я толком не помню, но в био написано, что из Новой Арконы. Потом учился в Санкт-Петербурге, в Академии Звездного флота». «Ага, ну ничего, вспомнишь. А я ростовский, тоже специалист. Форсайтер и блокчейн-юрист. Можешь себя представить?» «Можешь себя представить?» Он криво усмехнулся. «Ну, хоть будет с кем поговорить. Будет настроя. Я, ты и Толя Грохот. Тут наших мало. Хорошо, что Майкл догадался тебя в мое копье закинуть. Уже разместился?»
«Нет еще.
«Хорошо, тогда и переезжать не придется. Почти все наши, кроме лохмача, в 37-м живут». Он подмигнул левым глазом. «Ну а я отдельный бокс получил, как женился. Сам понимаешь. Пойдем?»
Общие спальни оказались отсеками казарменного типа, рассчитанными на 30 колонистов каждая. Имитация окон с земными пейзажами, ряды откидных кроватей трансформеров. Койка, она же стол, она же кресло или лавочка. Явные реплики, причем цвет пластика выдавал нестандартный материал изготовления. Спартанская обстановка. У каждого изголовья встроенная в стену отсека ниша для одежды и мелких вещей. Больше ничего. Наш отсек был заполнен не более чем на 2/3. Остальные места пустовали. Дмитрий Динамит показал, где находятся общие очистители, сушилка и кладовая. А потом познакомил с другими бойцами своего копья, каковых здесь оказалось всего трое. Двое — близнецы Азио на все 100%. Желтокожие, узколицые, с истинно черными волосами. На вид мои ровесники, или чуть помладше. Но нерожденные здесь совершенно точно. Я не мог объяснить, на чем основывается это предположение. Однако был уверен на все 100. Азио, как и я, земляне с Хельги. Так и оказалось. Оба световые инфлюенсеры. Абсолютно невостребованная здесь профессия. свалились на грузовой капсуле больше 2 лет назад. «Мы зовем их Инь и Янь, потому что настоящие имена хрен выговоришь», — усмехнулся Воронин. «Главное не перепутать. А вот третий, Лэндо, совсем другое дело. Подобных ему я еще не видел. Высокий, стройный, с длинными черными волосами, собранными в 2 заплетённые волны. Он был очень похож на человека, но у землян не бывает кожи оттенка золотого меда, узких подбородков, высоких скул и такого разреза янтарно-желтых, как у хищной птицы, глаз. И прижатых ушей странной формы, почти без мочек, но с заостренными кончиками, тоже не бывает. Он был похож на оборотня, восходящую людей реки, но в то же время отличался от нее, словно принадлежал к одному виду, но разным расам, как азио и афро у землян.
Лэндо — солнечное крыло, восходящий. Народ, люди трав, эль пылающий рог. Титул Ювейн, ранг дерева, содержит звездную кровь.
«Лэндо из моря трав», — представил его Дмитрий. «Он 2-й год живет с нами». «Лэндо — солнечное крыло», — гордо поправил юноша. «Я быть восходящий и быть средний сын Рикса, народа трав. Рад знать тебя, Сигурд. Ты спать здесь. Это место быть свободно».
Он показал на соседнюю койку. Сын Рикса говорил с непривычным акцентом и старался тщательно произносить слова, но пока не освоил правильные формы глаголов. Чувствовалось, что знает Глобиш не так хорошо, как хотелось бы. Но смотрел открыто, прямо, и в целом показался куда более позитивным, чем угрюмая песчанка из копья мрака. Я пожал протянутую руку. Крепкая, загорелая ладонь, никаких признаков перепонок. В запястье инопланетянина серебристый стигмат. Да, Лэндо тоже был восходящим. Низшего ранга, дерево, как и я, но уже с начальным титулом Ювейн, что примерно означало «ученик, оруженосец, юный воин». Голос прошептал с грустью.
«Кровь Эррос сильна даже в 1000-м поколении. Они все забыли. Детям тех, кто не ушел в вечность, воткнули гвозди в запястье».
«Есть еще грохот, но он ночует в каталажке. Завтра должны выпустить», — сказал Дмитрий. «Просто Толян — это такой человек, что не может жить спокойно. Фляга у него слегка подтекает. А ты не обращай внимания. Парень в целом хороший. За своей горой».
Инь-Янь да и Лэндо, понимающие, заулыбались. Похоже, отсутствующий Толя грохот был местной достопримечательностью и притчей во языцах. Кроме людей-динамитов, в 37-м отсеке проживали еще 3 из копья, пока незнакомого мне Фроста, а также несколько мужчин, работающих в самом Фригольде. Митчелл, Исмаил, Тадеуш. Разного возраста и расовой принадлежности. Но все земляне мужского пола одинокие. Семейным парам, как я понял, Фригольд выделял отдельное жилье, а свободные от уз мужчины и женщины проживали вот в таких общежитиях казарменного типа. Меня это совершенно не пугало. В подобных условиях, судя по биографии, я провел всю свою жизнь. Пока обустраивался на новом месте, общее внимание занял Юр, шебуршившийся и свистевший в переноске. Я напрасно опасался, что люди будут против присутствия животного в общей спальне. Наоборот, он вызывал интерес и умиление. Зверьку мгновенно начали подсовывать какие-то лакомые кусочки. Развлечений в жизни этих людей, видимо, было немного, и что-то новое вызывало живой интерес. Пришлось подробно рассказать о том, как нашел его на острове, как Иур подкармливал меня, получил имя, а затем прыгнул ко мне в лодку, бросив свой огородик. А потом о встрече с поисковым отрядом землян, засаде у брода, поединке с восходящим народа реки и смерти Гая Флоу.
«Я понять, где ты упасть с неба. Те места запретны», — произнес Лэндо, когда я закончил. «Это земли народа реки. Но они не ходить туда. Там развалины Кел. Много Тхиус. Встречать Фейвейд. Не знать, как это на вашем языке. Старая смерть, зло. Твоя удача, что выжить, Сигурд».
«Старый Гай был мировым мужиком», — покачал головой Дмитрий. «Жаль его. Нелепая смерть. Люди реки совсем страх потеряли».
«Они сами согласятся на Фионтар и нарушать клятву единства», — мрачно произнес Лэндо. «Они будут наказаны, и ваш Рикс на Тинге потребовать виру или объявить войну».
«Я не понимаю, ведь клятву давал их восходящий, и поединок состоялся», — спросил я. «А уже потом вмешался кто-то другой и убил Гая».
«Это не имеет значения», — ответил Лэндо. «За клятву восходящего отвечает его народ. Люди реки знать законы единства. Они нарушать. единство их наказывать.
И как же оно наказывает?
Не знаю. Может быть, разное. Может быть, зной в их землях 30 циклов, 100 циклов. Нет воды, нет дождей. Все растения умирать, животные уходить. Люди умирать с голоду. Может быть, болезнь. Люди стареть за один цикл, как за 10. Может быть, дождь, с деревьев слезать кора, а с людей кожа. Может быть, сезон сухих молний, убивать на месте и рождать пожары. И еще 100, может быть.
Я посмотрел на Дмитрия. Тот пожал плечами. «Я слышал, что одно из племен Круга было уничтожено наблюдателем», — сказал он. «На Тинге у древа всякие ужасы рассказывали».
«Да, черные мясоеды из людей пещер. Они много лет нарушают законы единства. Наблюдатель прислать небесный корабль», — подтвердил Лэндо. «Он не такой, как ваши, хотят тоже приходить с неба. Те, кто внутри сильнее людей, сильнее восходящих, они состоят из огня и металла».
«Мы находили остатки таких тварей, да», — не согласился Динамит. «Их вполне можно победить.
Воинов единства можно убить, один корабль можно уничтожить. Тогда наблюдатель прислать еще 3, 5, 10 небесных кораблей. Будет прислать, пока не уничтожит Фригольд. Закона нарушать нельзя».
«Да что такое вообще это единство?» не выдержал я. «Что это за мир? Откуда здесь это древо? И как оно вообще может существовать? Где звезды и солнце? Где наша земля, в конце концов? Как вообще Хельга оказалась здесь? Как далеко это место от земли? И сколько вообще лет прошло с момента погружения в криостазис? Я спрашиваю, и никто не может толком объяснить».
«Ха-ха-ха-ха!» —
рассмеялся Дмитрий.
«Никто и не объяснит, потому что никто толком не понимает. Наши яйцеголовые 20 с гаком лет голову ломают. Всякие голограммы моделируют, теории выдвигают, а толку чуть. Единство, земляк, это такая огромная штука типа нашего мира кольца, только в миллион раз побольше. И сделано так, будто творцы на звездах блины поджаривать умели. Наши законы небесной механики курят в коридорчике, смекаешь? Физика там, химия, биология, свойства частиц и прочие лабуда тоже отдыхают. Например, здесь есть минерал, выделяющий кислород. Или камень, накапливающий свет. Или металл, легче воздуха. Зверьки, выращивающие огород, это так. Сущая мелочь на фоне остальных чудес.
А наблюдатели кто такие?»
«Наблюдатели хранить единство», — сурово ответил Лэндо. «Они наблюдать и реагировать. Да, реагировать. Они давать задания восходящим, давать подвиги, давать награды, давать руны и звездную кровь».
«Ладно, пошел я к себе. Жена скучает», — поднялся Дмитрий. «Нельзя оставлять женщину одну по вечерам. У них от этого дурные мысли. Сигурд, завтра я тебя не трогаю. Отдыхай, осматривайся. Все остальные, как обычно, сбор на площади. Всем ночи».
Ложились спать здесь рано. Видимо, потому что и вставали с первыми лучами древа. Много работали физически. А когда это происходит, не до вечерних посиделок. Я и сам страшно устал с дороги. Стоит прилечь, я отрублюсь мгновенно. Ребята понравились, приняли меня хорошо. Колония, тоже пока все нормально, разберемся. В любом случае, лучше спать за крепкими стенами жилмодуля, чем жить в палатке и каждую ночь ждать визита Найтволка или кого похуже. Завтра нужно осмотреться основательно, сходить в научный отдел и решить, что делать дальше. Уже лежа в нормальной кровати, боже мой, настоящее блаженство, я задумался. Информация о прошлом не вызвала никакого диссонанса. Она была подсознательно ожидаемой. Значит, курсант Звездного флота, а затем универсальный пилот. Видимо, отсюда и знания о спускаемых аппаратах и навыки обращения с оружием. Все-таки Звездный флот — это элитная военно-космическая организация, и все его выпускники, вне зависимости от специализации, проходили курсы физической и боевой подготовки. Я даже смутно припоминал, как это было. В памяти всплывали татами и стрельбища, таблицы расписания занятий и комнаты общежитий. Персоналей пока не было. Они смутными пятнами плавали где-то на периферии. Но сомнений не оставалось. Рано или поздно я все вспомню. Новые знакомые сказали, что это занимает от недели до 2 месяцев. Что ж, моя первая неделя уже подходила к концу. А вот что делать с таинственной личностью, без спросу поселившейся в моей голове, я просто не знал. Голос по большей части молчал, но определенный дискомфорт доставляло ощущение, что теперь невозможно остаться наедине с самим собой. Любые мои действия со стороны видел и оценивал
невидимый спутник. Лютый дискомфорт. Это же мое тело, мой разум. И делиться ими с кем-то посторонним я не собирался. Я даже не знал, читает ли он все мои мысли, видит ли мои сны, или контакт происходит только тогда, когда его присутствие ощутимо. Иногда он упорно молчал. И еще. Мне не понравилось то ощущение при беседе с Вероникой, когда голос помог мне. Создалось ощущение, что еще немного, и контроль над телом будет утрачен. Мы поменяемся местами. Не этого ли он добивается?
«Я вижу твоими глазами и чувствую твои мысли», —
подтвердил голос после недолгого молчания.
«Но не все, а самые яркие. Я не чувствую, что чувствуешь ты. Я просто слабый, бессильный наблюдатель, запертый в крови, которая сейчас в твоих жилах. Это мучение, которого ты не поймешь, не имеет собственного тела».
Он как будто мысленно усмехнулся и продолжил.
«Сейчас мы с тобой связаны, но я найду способ разорвать эту связь и разделить нас. Готов поклясться в этом именем тысячи братьев, но единство не примет такой клятвы, ибо мы сейчас один восходящий. Пока же давай заключим соглашение. Я буду помогать тебе выживать и становиться сильнее, а ты поможешь мне вернуть старое или найти новое тело».
«И что для этого нужно?» — четко подумал я.
«Мир изменился. Для начала я должен понять, кто вы и сколько тысяч циклов прошло. Что случилось с нашими народами? Уцелел ли кто-нибудь из моих братьев? Что происходит с единством и где сейчас ищейки вечности?»
«Ты хочешь знания, но не открываешь даже собственного имени».
«Для твоего же блага. Иные знания опасны, а один звук иных имен может стать смертельным приговором. Ты даже под пытками не выдашь то, чего не знаешь. Законы единства незыблемы, а вечность сурова. Иногда единственный путь можно пройти только когда не знаешь, что ждет тебя в конце».
«Единство? Что это такое?»
«Ты не поймешь»,
— предупредил голос.
«В вашем языке не найдется нужных слов».
«Используй те, которые знаешь. Я постараюсь понять».
«Единство было создано как скрытая цитадель народа Кел. Великая задача, великое место, где мыслящие поколения шли по лестнице восхождения, чтобы стать в один ряд с истинными и пройти возвышение, став теми, кто способен остановить твари извне».
Голос стал торжественным и мрачным, словно повторяя строки древнего предания.
«Так было три оборота галактики, и лучшие из лучших среди Кел возвысились, став едиными. Но твари извне снова пришли, и тот, кто сражается, занял брешь. Тот, кто молчит, перекрыл течение временных рек, а та, что творит, посадила первое их дерево. Ты понимаешь?»
«Нет», — честно признался я. «Звучит, как пафосная сказка».
«Я же говорил, ты не поймешь»,
— усмехнулся голос.
«Найди ваших мудрецов. Пусть они объяснят тебе лучше. Мне тоже нужно послушать».
С трудом удерживаясь ото сна, я зашел в местную вокс-сеть. Проверил свой профиль и немного посерфил. Ничего сверхъестественного не обнаружил. Помимо текстовых и субвокальных каналов связи, несколько интерактивных объектов, образующих общий портал с несколькими надстройками. Сделано все тщательно и с любовью. Видно, что сетевые архитекторы старались. Но все-таки несколько топорно по сравнению с лаконичной функциональностью земных вокс-сетей, доведенных до совершенства. И уж точно не идет ни в какое сравнение с красочностью рунного интерфейса восхождения. Информации в сети было много. Я нашел объявления и новости Фригольда, общий список колонистов, всего в нем числилось 2744 человека, план Фригольда и прилегающей местности, свод законов 45 пунктов, краткая выжимка земной конституции и таблицу доступной репликации. Достаточно серьезный список. Больше 3000 пунктов, разбитых на множество разделов от бытовой мелочевки, одежды и обуви до тяжелой строительной техники. На первый взгляд много всего. Цены тоже вполне доступные. Майка — 10 баллов, рабочий комбинезон — 50, новый вокс — 120. 2000 начисленных за трофеи могло хватить на многое, но я пока не представлял, что именно мне нужно, поэтому отложил этот вопрос на будущее. И все-таки кое-что не давало покоя. Я ведь никому не рассказывал о своих подозрениях насчет Марка, насчет подслушанного разговора у водопадов. Да и кто бы поверил новичку? Чего стоит его паранойя против слова известного восходящего? да еще и сына одного из первых лидеров колонии. Я ведь и сам был не до конца уверен, что голос правильно все истолковал. Зачем же сразу выставлять себя дураком? Уже засыпая, на грани сновидения и яви, я понял, в чем причина беспокойства. Если наблюдатели наказывают за нарушение клятвы, а ее нарушили не люди реки, а мрак, то получалось, что наказание должны понести не они, а наш Фригольд. И оно неминуемо.